Здравствуйте, сегодня пятница, 16 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Украинские войска расширяют подконтрольную им территорию в Курской области России, в Судже создается военная прокуратура. Российские власти эвакуируют жителей Курской области на оккупированные территории Украины. Ушла в отставку президент Колумбийского университета в Нью-Йорке Минуш Шафик. Также сегодня.
Ришар с возрастом становится только лучше, как вино, которое он любит и которое он производит. И мы видим, как он красиво входит в этот возраст и насколько он прекрасен вот в своем нынешнем возрасте.
Французский актер Пьер Ришар отмечает свое 90-летие. Незадолго до записи этого выпуска «Времени свободы» стали поступать сообщения об обстреле торгового центра «Галактика» в оккупированном Донецке. На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно охваченное огнем здание. Местные власти сообщают о как минимум 7 пострадавших, среди них один подросток. Ну а общевойсковая операция украинских войск в Курской области России продолжается уже 10 дней. И пока признаков того, что российская армия как-то перехватывает инициативу, инициативы нет. Как нет и сообщений о том, что российское командование перебрасывает в Курскую область значительное подкрепление из Украины. Сопротивление вооруженным силам Украины оказывают части и подразделения, состоящие в основном из российских военнослужащих срочной службы, многие из которых даже не успели получить военную специальность. Вчера была организована экскурсия для украинских и иностранных журналистов в районный центр Суджа, причем привозили и увозили их днем. О положении дел в Курской области на утро пятницы рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк.
Зона боевых действий в Курской области за последние сутки выросла до 1150 квадратных километров. Об этом свидетельствуют данные как украинского, так и российского военных ведомств. Также журналисты издания «Агентство» проанализировали данные системы мониторинга пожаров НАСА, что тоже дает возможность понять масштабы происходящего в Курской области. Только за последние сутки площадь боев увеличилась на 150 квадратных километров. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, украинские силы контролируют в Курской области 82 населенных пункта. В России, напомню, признали потерю чуть больше 40. Ну и новая горячая точка на карте – это населенные пункты Варваровка и Скрылевка. Там зафиксирована атака и попытка прорыва ВСУ. Также ВСУ продолжают наносить удары по мосту через реку Сейм в населенном пункте Глушково. Украинские военные утверждают, что Россия использует мост для поставок вооружения своим подразделениям.
Были большие прилеты. Мост пытаются уничтожить. Возможно, это «Хаймерс».
К слову о «Хаймерс», Минобороны России заявили, их расчет комплекса «Искандер» уничтожил украинскую установку, с которой велись обстрелы Курской области. Якобы установка находилась в Сумской, приграничной области Украины. В Киеве эту информацию не комментировали. Ранее и российские, и украинские ресурсы сообщали, что из установки «Хаймерс» в первые дни наступления в том числе была расстреляна колонна с российскими военными возле населенного пункта Рыльск. Тогда погибли десятки человек. Также сегодня утром в Минобороны России заявили, их экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы бронированной и автомобильной военной техники подразделений ВСУ, о других деталях не сообщается. Ну и накануне украинская сторона заявила о захвате в плен 102 российских военных и опубликовала многочисленные фото и видео с ними. Российская сторона эту информацию не подтверждала. Источники издания Financial Times в украинском правительстве утверждают, что Украина и Россия уже начали переговоры по поводу возможного обмена пленными. В операции в Курской области принимают участие до 10 тысяч украинских военных. Сколько им противостоят российских военных, неизвестно. Но источники телеканала CNN утверждают, что Россия перебросила в Курскую область несколько тысяч солдат, но серьезные силы с фронта на территории Украины не снимают. Ссылаясь на американскую разведку, CNN также сообщает, что Россия, помимо частей из Украины, отправляет в Курскую область личный состав состав из Ленинградского военного округа и из Калининграда. О гуманитарной ситуации. Российские власти объявили об эвакуации в 5 районах Курской области. Сегодня утром, например, мэр города Льгов Алексей Клемешов призвал уехавших жителей не возвращаться. 121 тысячу человек, это официальное число эвакуированных, которые называют российские власти, нуждаются в эвакуации еще до 80 тысяч человек. Вот рассказы уехавших.
На повороте стреляли, мины там стояли, объехали мины. Потом ехали чуть дальше, на Бондаревке дрон упал.
Мы не знаем сами, мы каждый день плачем день и ночь. Мы не знаем, мы просто не знаем, что мы будем делать. У нас там и хозяйство, мы все бросили, выпустили, все это бросили и уехали. У нас там огород есть, все есть у нас там.
С гуманитарной помощью так все помогали, а так в основном эвакуации не было, ничего не было. Кто успел, на чем уехал, кто не успел, сами выбирались.
Накануне в украинском правительстве заявили, из-за ухудшения гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области Украина должна быть готова к приему российских беженцев. Также главнокомандующий ВСУ Сырский заявил о создании в Курской области военной комендатуры. Ее возглавил украинский генерал-майор Эдуард Москалев.
Данные о ситуации в Курской области на утро пятницы обобщил корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк. Командир полка Ахмат Абтиалаудинов продолжает привлекать к себе общественное внимание, на этот раз разместив, а потом удалив видеоролик, в котором он называет петухами и чмошниками некоторых провоенных Z-блогеров, задавшихся вопросом, что он и его подчиненные делали во время боев. Но те уже пожаловались своим кураторам в администрации президента и ФСБ. События в Курской области не привели пока к заметному росту ни антивоенных, когда же, наконец, закончится эта война, ни патриотических «дайте мне оружие, чтобы защитить область» настроений в России. Ну а курян волнует в основном, где они будут ночевать и как получить единовременные выплаты, объявленные Владимиром Путиным. Местонахождение тысяч людей сейчас просто неизвестно, что не помешало Генеральной прокуратуре России отдать распоряжение о блокировке в социальной сети ВКонтакте группы «Суджа. Поиск людей». А командир поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев объявил о закрытии информации о пропавших в приграничных районах людях, чтобы, заметьте, оградить их родственников от мошенников.
Пока вся страна завалена грибными заявками, мы увеличили количество людей на линии на приеме заявок. И действительно, люди ездят из одного леса в другой. И количество пропаж, связанных со сбором грибов, только растет. В Курской области совершенно другая картина. И мы получили уже там под 1000 заявок на 0 часов сегодняшнего дня. И вот эти сутки мы еще не считали. Сейчас мы приняли тяжелое для нас, но важное решение. Мы убираем ориентировки из паблика. Вы их не увидите. Имеется в виду ориентировки по Курской области. Это связано с тем, что мошенники могут пользоваться этой информацией, связываться с родственниками, сообщать, что ваш родственник, которого вы разыскиваете в плену, или придумывать еще какие-то схемы. Для того, чтобы этого не было, и чтобы не увеличивать количество пострадавших, а это главный постулат, которым мы пользуемся, мы приняли решение убрать ориентировки. Почему для нас это сложно? Потому что ориентировка в публичном пространстве приводит свидетелей, а свидетели дают нам заканчивать поиск. Поэтому для нас это, конечно, ограничение возможностей. Но, с другой стороны, мы будем пользоваться всеми остальными способами, которые существуют. Мы будем сличать списки со всеми пунктами временного размещения. Мы будем пользоваться всеми остальными инструментами, которые у нас есть. Если ваш родственник или близкий, вы не можете с ним связаться, он из Курской области, вы точно так же можете к нам обращаться, как и могли обращаться до этого нашего решения.
Говорил командир поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев. Часть тех, кто эвакуируется сейчас из Курской области России, направляется на оккупированную территорию Украины, в частности, в ту часть Запорожской области, которая контролируется российскими войсками. О том, зачем это делается и как сами куряне реагируют на эвакуацию туда, рассказывает корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Валентина Левицкая.
Пока точных цифр нет, поскольку власти Курской области сейчас только начали составлять списки. Но ранее исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов рассказывал о том, что эвакуации подлежит всего 180 тысяч человек, из которых 121 тысяча людей уже выехала. Причем это люди, которые выезжали самостоятельно и поселились где-то у родственников и знакомых, так и те, кого вывозили организованно автобусами, и их сейчас расселяют в пункты временного размещения. Это либо палаточные городки, либо студенческие общежития, которые сейчас пустуют во время каникул. И люди там уже обживаются, поэтому сейчас сказать сложно, кто из них, либо из тех оставшихся 60 тысяч, которых еще предстоит вывести, кто из них согласится поехать в заведомо неспокойную зону, пока сказать сложно. Из того, что я видела в пабликах Курской области, реакция настороженная. Во всяком случае, восторгов никаких нет. Потому что, во-первых, что бы там ни говорила официальная пропаганда, люди прекрасно понимают, что это все-таки оккупированная территория чужой страны. Ну и во-вторых, они тоже смотрят новости и, возможно, или читают новости, и, возможно, знают о том, что, например, в том же Бердянске периодически вооруженные силы Украины наносят удары по российским войскам, по российской технике, которую, кстати, тоже часто располагают именно в санаториях и пансионатах. Поэтому они задают вопросы: а для чего тогда беженцев вести из огня до полымя? И к тому же интересная ситуация, интересная реакция в пабликах Донецкой области, потому что там пишут, а что же такое, почему за 10 лет нам, которые находятся часто там где-то тоже, где опасно, ни разу не предложили переехать пожить возле теплого моря? Что же это получается, что мы люди второго сорта? В общем, есть уже вот такие вот неоднозначные реакции. Как считает законный глава Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров, здесь есть как минимум два момента. Во-первых, он уже говорил о том, что с 22 года в некоторых санаториях-пансионатах располагаются российские войска или склады, и таким образом оккупанты хотят фактически как живым щитом прикрыться женщинами и детьми, которые приедут сюда и будут где-то рядом жить. Они понимают, что Украина, когда украинские войска, когда узнают об этом, они вряд ли будут стрелять по санаториям и пансионатам. И второй момент – более приземленный, поскольку эта инициатива забрать беженцев на оккупированную часть Запорожской области принадлежит так называемому главе оккупационной администрации, коллаборанту Евгению Валецкому, то Федоров предполагает, что Валецкий буквально хочет заработать на этой ситуации, потому что он уже запросил у федерального бюджета России дополнительное финансирование на обустройство беженцев. Ну и к тому же, возможно, он считает, что тысячи людей, которые, возможно, приедут туда, на Азовское побережье, получат выплаты от государства, а Россия сейчас вот на сегодняшний день выплачивает уже по 25 тысяч рублей на каждого беженца, и эти деньги люди будут тратить именно на курортах от Бердянска до Кирилловки, которые сейчас стоят фактически пусты, там туристов очень мало. Есть также версия от депутата Запорожского райсовета Алисы Сысоевой, она считает, что оккупанты таким образом хотят изменить этнический состав населения на оккупированной Запорожской области, таким образом создать там, поселить там более лояльных людей. И такая версия тоже имеет право на жизнь, поскольку то же самое они уже с 2014 года проделывают на оккупированном Донбассе и вот с 22 года в оккупированном Мариуполе. Центр противодействия дезинформации также имеет свою версию. Они считают, что россияне таким образом хотят убрать вот это большое достаточно количество, это тысячи, десятки тысяч людей из центральной части России, чтобы они там не рассеивались по другим регионам и не рассказывали вот эту вот опасную информацию о том, что они видели своими глазами, что там происходит на самом деле. Например, как героически в кавычках удирает российская армия, или какой там царил хаос, а местные власти совершенно бездействовали. И о том, что эта правда, которую они сами видели, очень отличается от того, что всем россиянам показывают по телевизору. Так вот, для того, чтобы вот эта опасная и для центральных, и для региональных властей информация не распространялась по России, возможно, этих людей хотят вот собрать и отправить куда-то, вот, где они будут не столь опасны со своими разговорами.
Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Валентина Левицкая. Еще одна информация, которая мне показалась очень важной. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юрий Буданов назвал категории лиц, освобождение которых во время возможного будущего обмена пленными с Россией Украина будет добиваться в первую очередь. очередь. Среди них глава Главного управления разведки упомянул гражданских лиц, крымских татар, которых Россия удерживает в тюрьмах на своей территории. «Мы будем также прилагать максимум усилий по возвращению гражданских пленников, в частности тех, кто находится в неволе с 2014 года. Особое внимание защитникам Мариуполя и, в частности, защищавшим Азовсталь, также не будем забывать о крымских татарах», — заявил Буданов во время брифинга координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Напомню, что вчера издание Financial Times сообщало, что Россия и Украина начали переговоры об обмене пленными, захваченными в Курской области России, причем инициировала эти переговоры именно российская сторона. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 16 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Завтра, 17 августа, исполняется ровно год со дня задержания в Москве сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Григория Мельконьянца. «Голос» много лет борется с фальсификациями на выборах в России. Мельконьянц мог покинуть Россию, но сознательно решил этого не делать. Его задержали незадолго до единого дня голосования в 2023 году. Месяц назад Мельконьянцу было предъявлено окончательное обвинение в деятельности, направленной против конституционного строя и безопасности России. В обвинительном заключении также утверждается, что «Голос» входил в структуру Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ЭНЭМА, которая в 2021 году была признана в России нежелательной организацией. Вот какое заявление от имени Григория Мельконьянца зачитал его адвокат Михаил Бирюков 18 августа 2023 года, в день, когда Басманный суд отправил его подзащитного под арест.
«Сейчас в самом разгаре выборов в регион. Через несколько месяцев стартует президентская кампания. Традиционно в этот период давление на «Голос» возрастало. Возбуждались различные административные и уголовные дела. Включали в иностранные агенты. Запугивали. Распространяли фейки о «Голос». Но, несмотря на это, «Голос» продолжал работать. Сейчас же очередная попытка, самая серьезная, так как ставит вопрос о серьезных угрозах уголовного преследования и продолжения действий. «Голос» имеет собственную правосубъектность, как общероссийское общественное движение, действующее на основе закона об общественных объединениях. Это самостоятельное объединение, которое не является и не являлось структурным подразделением ЭНЭМа. Сам «Голос» не является нежелательной организацией, о чем есть официальная справка из Генпрокуратуры. Возможно, поставлена задача, чтобы «Голос» скорее замолчал, поэтому все развивается так стремительно. Наверное, хотят искалечить и мою жизнь, посадив в тюрьму по надуманным обвинениям. Просто из-за того, что рассказывал, как проходят выборы, и делился своим экспертным мнением. Этим делом наверняка хотят запугать многих независимых наблюдателей. Наивно надеяться, что здравый смысл восторжествует, и государство будет заинтересовано в обратной связи о том, как реально проходят выборы, так как без этого не может жить ни одно свободное общество. Искренне благодарю всех за большую поддержку. Переживаю за весь «Голос».
Это был адвокат Григория Мельконьянца Михаил Бирюков. Он зачитывал обращение Мельконьянца сразу после его ареста в прошлом году. Ну а два дня назад Басманный суд продлил арест Мельконьянца до 17 октября. Ну а адвокат Михаил Бирюков, комментируя это решение, повторил, что считает уголовное преследование его подзащитного абсолютно незаконным.
«Григорий держится отлично, здоровье у него нормальное, настроение бодрое, он нацелен на борьбу, потому что и у него, и у меня нет никаких сомнений в том, что обвинение беспочвенно, бездоказательственно, и мы будем теперь отстаивать эту позицию в суде. На днях следствие вернуло изъятое у Григория на обыске, ничего, что было изъято, не признано вещественными доказательствами, в том числе вернули и диплом Московской фельдшерской группы, которой Григорий был награжден за номинации за успехи в развитии управления правозащитной организации».
Это был адвокат Григория Мельконьянца Михаил Бирюков. Время свободы. За несколько недель до начала нового учебного семестра ушла в отставку Минуш Шафик, президент Колумбийского университета, где в апреле этого года поднялась волна студенческих акций против операции израильской армии в секторе Газа. Во главе Колумбийского университета, одного из самых престижных в Америке, входящего в так называемую Лигу Плюща, Шафик пробыла меньше года. Это уже третья отставка руководителей университетов Лиги Плюща, вызванная студенческими беспорядками из-за войны в Газе. О причинах этой отставки рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Евгений Маслов.
Президент Колумбийского университета Шафи, объявив о своей отставке, распространила электронное письмо, которое было распространено как среди студентов, так и среди преподавателей университета, в котором она, по сути, объяснила причину своего поступка, причину своего решения. Я напомню, что Минус Шафик оказалась буквально под перекрестным огнем критики, когда 4 месяца назад, весной этого года, здесь, в Колумбийском университете, вспыхнули студенческие протесты в связи с началом военной операции в секторе Газа, пропалестинские студенческие протесты. И Колумбийский университет стал, по сути, эпицентром студенческого движения, которое охватило многие университеты Соединенных Штатов. И тогда критиковали президента Колумбийского университета из-за того, что она не смогла обеспечить порядок на территории университета, не смогла поставить заслон, такой серьезный заслон антисемитизму с одной стороны. Другие критиковали ее за то, что она жестко, как они считали, подавляла студенческие протесты. Я напомню, что 18 апреля она прибегла к помощи полиции, которые разогнали студенческий городок на территории кампуса, было арестовано 100 человек, после чего Шафик критиковали за жесткость. Снова на территории кампуса появился палаточный городок. Уже 30 апреля вновь полиция вошла на территорию кампуса, было арестовано 300 человек. Я напомню, что тогда часть протестующих даже захватили одно из зданий. И все равно вот этот вот перекрестный огонь критики президента Колумбийского университета не прекращался. Ее даже вызывали на капиталистский холл, где очень жестко подвергали фактически допросу законодатели, пытаясь выяснить, почему она не предпринимала большего для того, чтобы не было вот таких вот столкновений на территории кампуса. И предлагаю послушать, как сама Шафик объяснила в своем письме, почему она решила уйти перед началом нового учебного года.
Это был период потрясений, когда было трудно преодолеть разногласия в нашем сообществе. Этот период стал тяжелым испытанием для моей семьи, как и для других членов общества. За это лето я имела возможность все обдумать, и я решила, что мой уход с должности наилучшим образом поможет Колумбийскому университету справиться со стоящими перед ним вызовами.
И, конечно же, после того, как стало известно об отставке президента Колумбийского университета, реакция последовала незамедлительно. Представители студенческой инициативной группы, которая организовывала, собственно говоря, протест на территории университета, их лидер Махмуд Халил заявил о том, что они приветствуют это решение и надеются, что новый руководитель университета будет больше прислушиваться к мнению студентов. В свою очередь, критики на капиталистском холме президента Шафик заявили о том, что также приветствуют это решение. И напомнили о том, что это уже третий руководитель крупного американского вуза, который вот на волне вот этих скандалов, связанных с выступлениями студентов, ушел в отставку. Я напомню, также были президенты Пенсильванского университета и Гарварда. Сама же Шафик напомнила также о том, что она решила уйти в отставку, она пришла вот к этому выводу в надежде на то, что новому руководству удастся избежать вот этих вот драматических событий, свидетелями которых мы были 4 месяца назад.
Евгений Маслов об отставке президента Колумбийского университета Минуш Шафик. Ну и последняя на сегодня тема. 90 лет сегодня исполняется Пьеру Ришару, французскому актеру, которого вы все прекрасно знаете, и к портрету которого я сегодня хочу добавить лишь одну деталь. Сразу после начала полномасштабной агрессии России против Украины Пьер Ришар записал обращение к Владимиру Путину, в котором сказал, что знает и любит Украину и ее народ, и назвал омерзительным решение Путина начать против нее войну. Ну а мой собеседник, киноактер и педагог Иван Шведов. Иван, всемирную славу Пьеру Ришару принес образ такого вот симпатичного недотепа, который сам, иногда этого не замечая, выкручивается из сложнейших ситуаций. Это, конечно, не только высокий блондин, но и папаша, невезучий, укол зонтиком, не упуская из виду. Был еще фильм «Рассеянный», по-моему, даже до «Высокого блондина». В чем, по-вашему, секрет такого успеха?
Прежде всего, популярность этого образа уславливается тем, что это комедия, и в любом случае комедия – это самый продаваемый жанр. С этим же, наверное, связана и, собственно говоря, эксплуатация этого амплуа, потому что в первую очередь, если актер не самостоятельно пишет сам под себя фильм или не сам продюсирует его, сам режиссирует, то он в любом случае отвечает на те предложения, которые поступают со стороны индустрии. И, безусловно, комедия – самый желанный жанр. И, прежде всего, Ришар известен нам по своим комедийным ролям. Популярность этого образа недотёпы кроется в том, что всем приятно смотреть на неудачи других людей. Собственно говоря, это своего рода компенсация собственных каких-то промахов в жизни. Я так же, как и миллионы зрителей, обожаю Ришара и люблю его, естественно, прежде всего за его комические роли. И отдаю должное тому, что, тем не менее, он не оставался заложником вот этого имиджа. Ему хотелось от него в какой-то момент уйти, и он это делал. А для того, чтобы, собственно говоря, изначально соглашаться на такого рода актерские предложения, нужно тоже обладать определенной долей самоиронии, потому что ты понимаешь, что зрители не разбираются, что это актер или образ, они автоматически переносят все то, что они видят на экране, на личность.
Мы иногда говорим, что, скажем, композитор, который придумал песню, которую потом запела вся страна, это уже выдающийся композитор. Вот такой вот образ актеру придумать, даже, может быть, потом не выходить из него. Насколько это сложно?
Если актер профессиональный, то он с легкостью выходит из этого образа. Предложение определяет, опять-таки, не сам актер. Очень часто, удачно выступив в какой-то роли, он начинает получать дальнейшие предложения на работу в этом же ключе, в этом же направлении. Но, тем не менее, мы, естественно, помним фильмы Ришара, где он уходил, собственно говоря, от этого образа Франсуа Перена, или, ну, в принципе, от этого имиджа такого неудачника-недотёпа. У него были драматические роли и «Налево от лифта», и «Трое старых друзей» были роли в фильмах на артхаусных режиссерах. Вот был фильм «Нана Джарджадзе», где он играл, в общем-то, такую драматическую роль. Был фильм Ирены Павласковой, который называется «Ваночни псибех», чешский фильм «Рождественская история», где у него тоже, в общем-то, не комическая роль. Вот, поэтому, с одной стороны, Пьер Ришар обладал и обладает определенной долей самоиронии по отношению к самому себе. С другой стороны, он не стремился всю свою карьеру эксплуатировать неизбежно вот этот образ этого неудачника, а, безусловно, конечно, и искал другие пути. И для меня дорог Ришар своей ролью в фильме «Игрушка». Причем интересно, что этот фильм был, насколько я помню, в общем-то, кассовым провалом, по крайней мере, во Франции. Это фильм, который он продюсировал, в том числе, и ее нельзя назвать однозначно комической. Это скорее трагикомическая фигура. Я должен сказать, что в моей биографии был один эпизод, когда я был очень близок к тому, чтобы сыграть с ним в одном фильме. Это был проект Евгения Лунгина, это было еще в 90-е годы. И в этом фильме мы должны были играть с Ришаром одного человека. Он в зрелом возрасте, я, соответственно, в юности. Это были там середина 90-х годов. К сожалению, этого не состоялось. Я до сих пор об этом жалею. Конечно же, я мечтал бы оказаться в одном фильме с прекрасным, выдающимся, обожаемым актером, которому от всей души желаю и долгих лет жизни, и новых ролей. Ришар с возрастом становится только лучше, как вино, которое он любит и которое он производит. И мы видим, как он красиво входит в этот возраст и насколько он прекрасен вот в своем нынешнем возрасте.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».